Я также рад вас видеть, рад слышать вас. Это великое достоинство наше, что Бог дал нам, чтобы мы и видели, и слышали. А если ты слышишь своего ближнего, это значит, что твой ближний благословлен Богом, чтобы говорить. Понимаешь, какая привилегия для нас слышать своего ближнего? Уже есть за что благодарить Бога. Вот только ближний открыл тебе рот, и ты сразу: «Господи, спасибо, что ты дал ему возможность говорить». Да, я смотрю, многие улыбаются, смеются, уже понимают, на что я намекаю. А иногда кто-то откроет рот, и ты думаешь, как бы он замолчал. Да? Чаще всего, наверное, так происходит. Или так, да. Но на самом деле Бог дал нам эту великую возможность слышать и говорить. И видеть, конечно. И мы действительно очень часто слышим речи ближних наших. И думаем: слишком много говоришь. Лучше бы ты молчал. А ведь это благословение, что Бог дал ему уста. И наши мысли, которые мы говорили в первой части нашей проповеди, о мыслях мы говорили, да? И вот наши мысли, они должны тут же направить нас на правильное восприятие того, что говорит ближний. Вы понимаете? Не думать, что лучше бы ты помолчал или много говоришь, а подумать, что ему нужно ответить, что ему сказать, чтобы он немного говорил, но чтобы меня это не раздражало, и чтобы то, что он говорит, то благословение, которое ему дал Бог, чтобы оно было полезным. Не только для меня, для моих ушей, но и для него. И об этом мы будем сегодня говорить в продолжение семинара, который мы начали в прошлый раз. Да? Проповедь моя сегодня называется «Слова». Первая часть семинара была «Мысли», и вторая часть называется «Слова». Это, естественно, это неразрывно у человека. Когда ему приходят мысли, он начинает думать, мы говорили. Но когда он думает, он потом излагает свое, то, что он придумал. И мы говорили о том, что правильное умение мыслить, правильное умение думать, это дано от Бога. Вы записывали, помните? Поэтому мы сегодня будем говорить о словах уже. Мы научены уже правильно мыслить, правильно думать, слава Богу. Если кто-то еще, может, не научен, но я верю, что он в процессе. Поэтому не расстраивайтесь, не всем дано сразу. Кто-то сразу, кто-то чуть позже. Но я верю, что каждый из нас будет мыслить правильно, аминь, или уже мыслит правильно. Поэтому, если ты не был в прошлый раз, возьми проповедь и прослушай ее, и тебе будет интересней узнать от начала. И мы будем сегодня читать, давайте не будем сегодня вставать. Божье Слово для нас авторитет. Мы просто прочитаем первое послание к Коринфянам, 2 глава, с 4 по 5 стих. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 4 по 5 стих. А что смеемся? Что улыбаемся? Ну, я знаю, почему некоторые улыбаются. Кто-то, наверное, думает, наверное, пастор не тот листочек взял. То же самое описание, что и в прошлый раз было. Тот. Все нормально. Мы читаем то же самое описание, которое было в прошлый раз. Вы помните, мы говорили о том, что Павел проповедовал, говорил слово не в мудрости, не в явлении Духа, не в человеческой мудрости, но чтобы утвердить нас в истине. Потому что человеческая мудрость – это именно были та основа тех мыслей, которые давали неправильное понимание, неправильно вели нас, неправильное учение. И это была человеческая мудрость. Поэтому Павел говорит: не это вам надо. Но мы сегодня прочитаем это слово и будем смотреть на другие слова. Итак, 4-5 стих. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Благослови нас, Господь, в этом собрании Твоим присутствием, чтобы Слово Твое, оно вселилось в наше сердце, чтобы оно принесло результаты для нас, для наших домов, для наших семей, для этой церкви, для Твоего Царства в первую очередь, чтобы мы были измененные, преображенные, научены, наставлены Тобою, Твоим Словом, Господь. Потому что Твое Слово, оно живо и действенно. Твое Слово острее меча обоюдоострого. Твое Слово проникает до глубины костей и разделяет наши составы, чтобы жить в нас, чтобы мы могли жить Словом Твоим. Благослови нас этим Словом. И благослови, Господь, ангелов, которые стоят над этой церковью, которые несут видение этой церкви. Благослови также то воинство Господа Саваофа, которое стоит в Поднебесье и ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа, чтобы его учение было в помазании и в силе Святого Духа, не на человеческой мудрости, не на человеческих мыслях, но в явлении Духа и силы, и основано на Божьей силе. Благодарим Тебя. Благослови меня как проповедующего, благослови уши слушающих. И пусть Слово Твое, оно действует в нас и в этой церкви, и во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Итак, и Слово Мое, и проповедь моя, говорит Павел, не в убедительных словах, но в явлении Духа и силы, и у него есть цель, чтобы вера ваша утверждалась. Чтобы вера ваша утверждалась. Павел борется так же, как и боролся Иисус за нашу веру. Потому что кто-то, давая нам плохие мысли, неправильные мысли, уводил нас от вот этого утверждения веры. И в этом сегодня мы поговорим о словах. И Павел говорит в начале этого стиха, 4 стих, можно включить? Он говорит: «И слово мое, и проповедь моя». И мы как бы упускаем из вида вот эти слова «и слово мое, и проповедь моя». Оказывается, здесь есть две разные вещи. Здесь не просто Павел говорит о том, что я вам проповедую, чтобы вы знали силу Божью. И он говорит «и слово мое, и проповедь моя». Обратите внимание, это две разные вещи. Потому что когда Павел говорит «и слово мое», что он говорит об этом? И проповедь моя. Проповедь моя – это то, как он проповедует Евангелие. И слово мое – это все слова, исходящие из его уст. Это общение, это советы, наставления, просто учить кого-то, просто консультировать кого-то. Все, что исходило из его уст – это есть слово его. То есть слово его – это то, что произносится из уст. Слово, оно имеет звук. Это то, что исходит от наших уст. И Павел говорит, и слово мое, и проповедь моя. Не только то, что я вам проповедую Евангелие, а всякое слово, во всякое время. Во время проповеди, во время общения, за чаем, по дороге, где бы я ни был. Я шью палатки, я говорю, я вычиняю кожу, я говорю. И Павел говорит, во всякое время, и слово мое, и проповедь моя. Понимаете? Это две разные вещи. Но вместе с тем они имеют общее, что его слово, когда бы он ни говорил, что бы он ни говорил, где бы он ни был, и то, что он проповедует Евангелие, все это не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Это свидетельство того, что Павел не болтал, не говорил ничего того, что не нужно говорить. И дальше мы читаем Тита, 1 глава, с 15 по 16 стих. Тут я должен извиниться, я в прошлый раз сказал, что у Тита всего одна глава. Да, кто-то, может, заметил, кто не заметил, это я возвел заблуждение, каюсь. Я подумал про послание Иуды, а было послание Тита. Ну, там три главы, поэтому я извиняюсь, да, приношу свои извинения. Это была моя ошибка, моя недоработка. Итак, дальше читаем Тита, 1 глава, 15-16 стих. Что-то никто уже не улыбается, ведь это было в прошлый раз тоже. Было? Да. «Для чистых все чисто, мы читали, а для скверненных и неверных нет ничего чистого, но скверны и ум их, и совесть». Это то, что мы говорили о мыслях. И вот 16 стих, он говорит о тех людях, у кого нечистые мысли, неправильные мысли, уведенные от правильного понимания мысли. Он дальше говорит, они говорят, те люди, у которых неправильное мышление, они говорят, видите, что неправильное мышление, оно привело к неправильным словам. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны, не способны ни к какому доброму делу. То есть мы видим этих людей, которые говорят то, что они думают, то, как они понимают. Я недавно говорил о том, и даже это было пророчество в Мюнхене, если вы помните, что церковь превратилась просто как работает, что все служение у них как работа. Там нету духа. Бог хочет, чтобы мы приходили и поклонялись Ему в духе в истине. Но сегодняшняя церковь, она практически исполняет свою работу. Надо отпеть своих там 20 минут, отпроповедовать своих 40 минут. У нас все по графику, у нас все в некоторых церквях даже на месяц расписан план служений, план проповедей на месяц вперед, песни на месяц вперед у них. Я не знаю, как так у них получается. Я сколько пытался наперед, ну, разве что семинар какой-то я разбиваю на проповеди, я знаю, что будет наперед. Но знать на месяц наперед, о чем я буду проповедовать через 3 недели, я не знаю. Как у них получается, я не знаю. Я не могу этому научиться. Не получается у меня. Может, так вот воспитан, не знаю. Но не в этом дело. Но мы видим, что люди, у которых неправильные мысли, они говорят что-то. Они произносят слова. Они говорят слова «Мы знаем Бога». Они произносят слова «Аллилуйя». Они прославляют Бога, хвалят Его устами своими. Выходят за церковь. Я всегда говорю, что церковь начинается не в церкви. Церковь начинается за церковью, когда ты выходишь за двери. Сохраняешь ли ты то состояние своего духа, которое ты имеешь здесь, сохраняешь ли ты его, чтобы оно было и там, за дверями? Понимаете? И вот эти люди говорят, и говорят неправильные слова. Они говорят, знают Бога, и оказывается, эти слова неправильны. Почему? Потому что они только лишь это говорят. Но всем своим естеством они не делают то, что надо делать, то, что должно делать. Поэтому правильные слова из наших уст должны происходить всегда. И вот умение правильно говорить, кто пишет, запиши. Умение правильно говорить – это природа человека перед Богом. Помните, что такое умение правильно думать? Кто помнит? Что такое умение правильно думать? Это природа человека от Бога. А вот умение правильно говорить – это природа человека перед Богом. Потому что когда в том же Эдемском саду был сотворен человек, его мысли совпадали с мыслями Бога, образ и подобие Божье. Помните? И он должен был говорить слова, восхищаясь красотою Творца. И он говорил слова. И он эти слова кому-то говорил. Кто был с Адамом в Эдемском саду, когда Бог сотворил Адама до Евы? То кому он говорил? Перед Богом он говорил, Богу говорил. Значит, умение правильно говорить – это природа человека, это то, что вложено в человека. Умение правильно говорить. И эта природа, вложенная в человека, она вложена перед Богом, чтобы человек правильно говорил перед Богом. Поэтому если мысли, они были от Бога, когда человек приходил и видел творение Божье, и это было от Бога, потому что образ единый с Богом был, образ подобия. Он восхищался творениями. Его мысль давала ему и побуждала что-то говорить. И тогда он говорил Богу, какой ты великий творец, как ты классно все делаешь. Как у тебя так получается? Это такая красота. Мы разучились сегодня это говорить. Мы разучились говорить правильные слова. Поэтому правильные слова из наших уст, мы должны понять, что это следствие правильного думания. Правильные слова из наших уст – это следствие нашего правильного мышления, правильно, как мы в прошлый раз назвали это слово «думание», нашего правильного думания. Ну, соответственно, если правильные слова от правильного думания, то неправильные слова откуда? Логично. От неправильного думания, в лучшем случае. А иногда неправильные слова вообще от недумания. Вы поймите, я никого не хочу здесь раскритиковать или обидеть кого-то, нет. Вся моя задача, чтобы вера ваша утверждалась. Так, как хотел Иисус, так, как хотел Павел, точно так же хочу и я. Он не шутил, он не играл словами. Он говорил конкретные, четкие слова. Он не боялся обличать ни Павел, ни Петр, ни Иисус. Никто не боялся из апостолов обличить, что на них обидятся. Я не могу такое сказать, потому что он может на меня обидеться и уйдет из церкви. А они за спиной там. Правильно ли он говорит? Самому Господу говорит такие слова. О самом Иисусе Христе говорили. Правильно? Верно ли то, что он говорит? Иисус не боялся. Не нравится? Идите за ними. К нему ученики пришли его и говорят. Он говорит, а не хотите ли вы пойти за ними? Вперед! Никто вас не держит в Царстве Божьем. Никто не держит никого в Царстве Божьем. В тюрьме могут кого-то держать. Но Иисус пришел дать нам свободу, чтобы мы в духе, в свободе вернуть нас в то состояние, в котором был создан человек. Чтобы вот эта природа говорить, правильно говорить, она вернулась к нам. Чтобы мы перестали делать то, что не нужно делать. Потому что очень часто у людей, у которых неправильное мышление, естественно, неправильное думание или недумание, и тут вступает в роль, входит персонаж, который называется язык. Знаете такой? Я не буду проповедовать сегодня об языке. Очень много об этом можно говорить. Но очень часто у людей язык опережает их мысли. Очень часто язык опережает мысли. И мы говорим слова, ну, мы понимаем, как бы говорим, что ты не подумал, что сказал. Но на самом деле, я вам скажу, действительно, от неправильного думания. Потому что неправильное думание, кто-то дал эту неправильную мысль твоим детям, мужу, жене, родителям, друзьям. Кто-то дал эту неправильную мысль в его голову. И он сказал неправильные слова. Он даже, как мы говорим, не подумал, потому что он сказал это раз и сказал. Но люди абсолютно не дают себе отчет, что они говорят. Поэтому язык очень часто опережает то, что они говорят. И есть категории людей, которые мы называем многословы, пустословы. В народе есть выражение такое, как «у него или у нее язык, как помело». Знаете такое выражение? Вот кто знает, что такое веник? Веник, да? Вот берешь веник в руку, берешь совочек и подметаешь. А помело – это большой веник, который метут не вот так, а вот так. У нас был дворник, я помню, ну, в Украине, когда мы жили, такой здоровый дядя. И он каждое утро мел дворы, подметал там асфальт между домов. Вот это было помело. И у некоторых, и вот народное такое выражение есть, у него язык как помело. Вот многие люди действительно, они своим языком как помелом. Туда-сюда. Пыль. Понимаете, помело, оно не убирает мусор. Оно пыль разгоняет с дороги на клумбы там, по сторонам. И вот мы иногда не мусор убираем своим языком, когда произносим неправильные слова, а просто как помелом метем туда-сюда, из одного места в другое, поднимаем пыль. Поэтому вот такие вещи – это качество немудрых людей. Я еще раз говорю, я никого не хочу обидеть из вас. Может быть, мы и не говорим никто, может, мы действительно скромны в наших словах, в наших речах. Я никого не хочу обидеть, я хочу просто, чтобы мы научились поступать правильно и говорить правильные вещи. Потому что неправильное говорение, оно приводит к очень нехорошим последствиям, и дальше это увидим сейчас. Поэтому такие вещи, которые многословие, пустословие, у которых язык опережает мысли, у которых язык говорит все, что угодно, и не думает, что говорит, это качество немудрых людей. Если бы я был плохо воспитан, я бы сказал, это качество глупых людей. Но так как я культурно воспитан, я скажу, это качество немудрых людей. И вы знаете, одна из основ древнееврейской мудрости, Талмуд, в Талмуде, это умение правильно задавать вопросы. Умение правильно задавать вопросы – это основа, одна из основ, но есть одна из основ человеческой мудрости – это умение правильно задавать вопросы. Понимаете, когда у тебя есть умение правильно задать вопросы, то твой собеседник не даст тебе плохой ответ. Но когда твой вопрос глуп, то ты заслуживаешь глупого ответа. Когда твой вопрос неуместен, когда твой вопрос... Да я не знаю, какой пример можно привести. Если человек спрашивает у меня, который сейчас час, то мой ответ 10 минут второго. Спасибо, пожалуйста, до свидания. Все. Но если меня спрашивают, который сейчас час, я ему говорю, а у тебя что, часов нету? Или у тебя денег нет на часы? А что тебя интересует время? Понимаете, я задаю глупые вопросы. И этот человек, который услышит такие вопросы, он скажет, наверное, глуп этот человек. Или у него самого часов нету, или он просто у него язык помело. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому умение правильно задавать вопросы, оно всегда должно присутствовать в нашем разуме. При любом, даже таком же вопросе, как часы, я говорю, это только пример. Конечно, когда нас спрашивают время, мы не задаем эти вопросы. Но я говорю, как пример. Но помимо того, который сейчас, мы в жизни слышим много вопросов глупых, немудрых вопросов, которые абсолютно пустые вопросы. И очень часто люди, задавая тебе вопрос, их не интересует ответ. Они задают этот вопрос просто, чтобы спросить. Просто, чтобы показать себя, может быть, умным, любознательным, что я хочу все знать. А ответ их не интересует. Это глупо. Абсолютно немудро. В притчах, в 15 главе, 1 стих написано. Кроткий отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. И библейское значение слова «кроткий», оно толкует о том, как это, как скромный, как будто бы это не совсем такой длинный. Но и это слово также имеет значение «кроткий», оно имеет значение «краткий». То есть не многословный, не пустословный, не язык помело, а кроткий ответ отвращает гнев, когда ты коротко отвечаешь, когда ты конкретно отвечаешь. И если ты не возбудишь никогда в своем собеседнике или с кем бы ты ни говорил, не возбудишь гнев, потому что ты спросил правильно или ответил правильно, и гнева нету между вами. Но оскорбительное слово возбуждает ярость. Понимаешь, если я спрошу человека, он меня спросит, который час, а я ему начну говорить, а у тебя что, денег на часы не хватает? Или еще чего-то. Мое слово возбуждает в его сердце ярость. Его ярость возбуждает не любовь к человеку. Я являюсь возбудителем нелюбви. И тот человек пойдет, начнет осуждать меня, мою глупость. И его осуждение будет действовать в моей жизни. Потому что я глуп, он осуждает, а я глуп. И все это является этим миром, бесовским миром, где у них все действует, функционирует отлично и классно. Но если я являюсь частью не этого мира, а Божьего мира, отвечаю правильно, спрашиваю правильно, как бы меня не осуждали, как бы меня там не обзывали в том мире, то до меня эта стрела не долетит. Потому что своей верою, которую я утверждаю не на словах человеческой мудрости, я отражаю все раскаленные стрелы лукавого. Хоть весь мир будет меня судить и оскорблять, меня это не волнует, меня это не коснется, мой дом это не коснется, потому что мои уста всегда в чистоте, мои уста славят Бога, они не задают глупых вопросов, они не участвуют с глупыми этого мира. И Павел поэтому и говорит, и слово мое, и проповедь моя, он это составит рядом, что его не интересует мир, все, что его интересовало из мира, это спасти души. Не участвовать. Найдите в Писании, хоть бы где-то Павел говорил о красоту каких-то городов. Ни о чем он не говорил. Он жил Иисусом Христом. Я не говорю вам, не ездите, не ходите на экскурсии. Нет, я не к этому говорю вам. Наслаждайтесь красотой и ходите на экскурсии. Но в нашем сердце мы должны понять, что все, что в наших устах и все, что в нашем сердце, оно должно быть правильным. Оно должно быть правильным и иметь определенную цель. И дальше он говорит в притчах, 4 стих, та же глава, 15 глава, 4 стих. Он говорит, кроткий язык – дерево жизни, но необузданный – это сокрушение духа. Кроткий язык, язык, который немного словит, не пустословит, а имеет скромность и краткость понимания всего того, что он говорит. Он говорит, это дерево жизни. А необузданный язык, это вот тот язык, который много говорит, неправильные вопросы задает. Сокрушение духа. Вы все знаете такого писателя, как Чехов. Кто знает Антона Павловича Чехова? Все знаете. Антон Павлович Чехов когда-то писал своему брату письмо Александру. Тот сочинил пьесу, и Чехов ему писал, ты сочинил пьесу, и там советы ему давал, рекомендации. И в конце этого письма он написал знаменитую фразу, которая вошла в историю. «Краткость – сестра таланта». Помните? «Краткость – сестра таланта». Впоследствии эта крылатая фраза Чехова, она вошла в историю, стала народной поговоркой, там добавили окончание, и это, в полноте эта поговорка звучала так. «Краткость – сестра таланта и признак ума». И вот эта краткость в наших речах, она действительно определяет наш разум. Наш разум. Когда человек задает глупые вопросы, конечно, он заслуживает глупый ответ, но мудрый человек не даст ему глупый ответ. Мудрый человек промолчит. Потому что он мудрый. И самая лучшая краткость мысли – это элементарное молчание. Поэтому, когда мы ищем, чем заполнить паузу, это неправильно. Это не происходит среди мудрых. Мудрые не заполняют паузу лишь бы чем-то. Потому что у мудрых молчание – это что? Знаем, теорию знаем. Действительно, молчание – это золото. У мудрых молчание – это золото. И не обязательно заполнять паузу, лишь бы что-то спросить, лишь бы что-то сказать. Иногда просто помолчать – это намного интереснее, это намного важнее в жизни, в общении, где бы мы ни были, в каком бы обществе мы ни были, в нормальном обществе. Всегда иногда лучше просто помолчать. Это действительно золото. И в общении с людьми мы должны всегда понимать, что краткость – это тогда, когда в минимуме слов максимум смысла. Краткость – это когда в минимуме слов максимум смысла. Понимаете, что такое быть кратким? Понимаете, как важно нам произносить правильные слова в нашей жизни? Для нас, верующих, это означает, что вместо осуждения и сплетен, и различных глупых речей, вместо того, чтобы мы кому-то перемывали косточки за их спиной, чтобы мы лучше благословляли и молились за этих людей. Ты понимаешь или нет? Человек, может, что-то сказал о тебе, и ты думаешь, что он такой, и начинаешь это искать себе подобных, чтобы тебя поддержали, потому что он тебе что-то сказал или о ком-то что-то сказал. Вместо того, чтобы лучше бы проявить мудрость и благословить его, и сказать: «Я помолюсь за него. Господь, помоги ему очистить уста, помоги ему стать на правильный путь. Он сказал, он сделал, но я молю тебя за него, Господь». Поступаем ли мы так, произносим ли мы правильные речи, или мы на неправильную речь отвечаем неправильной речью? Может быть, не тому человеку, но мы это говорим. Наши слова, они содрогают воздух. Наши слова, они имеют значение. Каждое слово. Библия говорит, что каждый человек за каждое свое слово даст ответ. За каждое слово. Это значит, что твои неправильные речи, они все записаны. И это очень важно. Очень важно, особенно детям это важно, как вы относитесь к родителям, как вы им говорите иногда. Это важно между отношениями, между мужем и женой. И иногда можно в какой-то ситуации просто вспылить. Но можно вспылить и без гнилых слов. Понимаете? Мы иногда вспыливаем, да? Происходит какая-то ссора в семье. И сразу, ну, конечно, если жена там хрупкая, ну, не поднимешь руку. А если такая, то тоже не поднимешь руку. А то сдачу, да? И чем мы начинаем сражаться? Языком, речами, словами. Это еще больнее ранит. Поэтому, дорогие мои, в общении с людьми запомните, что для нас, верующих, вместо осуждения, сплетен и глупых речей, лучше благословляй и молись за этих людей. Послание к Ефесянам. Павел говорит и наставляет нас именно в этом направлении. Посмотрите, Ефесянам 5 глава, с 3 стиха. И Павел ставит правильные слова, неправильные слова он ставит в одну категорию, смотрите, облуд и всякая нечистота. Посмотрите, с чем Павел сравнивает пустословие. Облуд и всякая нечистота, и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Понимаете, это даже у нас не должно мысли об этом быть, оно не имеет места вообще среди святых. И он говорит, так же. Также это означает, что на том же уровне, так же само. И он говорит, так же сквернословие и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Чего у нас часто не хватает. И мы вот это смехотворство применяем, пустословие применяем, сквернословие применяем, да, связываем слова, потому что, ну, для связки слов там вспоминаем кухню, оладья какие-то там у многих, да? И вот так слушаешь речь и говоришь, эй, постой, ты давай уста свои очисть. Да, и опять вспомнил про блинчики. Голодный, что ли? Или уста просто осквернены твоими связующими словами? Ладно там в мире, когда мы были, не знали, не понимали, но пора уже правильно мыслить и очистить свои уста. Дальше он говорит, также свернословие, пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Вот что нам надо, вот что нам прилично, вот что нам, мы нуждаемся в чем? В благодарении, в благословении. И 5 стих, ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас. Вот тут очень интересно, он обращается уже к нашему разуму. И не к тому, что мы говорим, а то, что говорят нам. Но все равно это слова. И оно действует, как твои слова, так и другие слова действуют. И он дальше говорит, никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. То есть пустые слова. Что порождают пустые слова? Они делают из человека сынов противления. Противление – это тот, кто не един в вере. Пустые слова, они искажают наше мышление, они искажают нашу сущность. Помните, когда пришел царь, и ему приснился сон, три слова, и он спросил Даниила, что означают эти слова. И он взвесил на весах и нашел тебя легким. Легким. То есть вот эта пустота наших слов – это легкость. Это заслуживает смерти, вот эта легкость слов. Понимаете, ты можешь говорить сколько хочешь. Когда царь Навуходоносор пришел, это не значит, что его взвесили на весах, и он похудел. Просто он нашел его легким, бесполезным, ненужным для Царства Божьего. И твои слова, когда ты их говоришь, это не значит, что ты, если плохое слово, ты не содрогнешь воздух. Они просто легкие, они не дают никакой пользы ни тебе, ни твоему собеседнику, ни Богу, ни твоим детям, никому. Они приносят только разрушающую силу в твою семью, в твою жизнь, в твои отношения. Поэтому вот эти вот пустые слова, это не просто пустые слова, это легкие слова, которые, а нам, как мы ищем чего-то легкого. Нас не очень манят трудные пути, правда? Мы всегда ищем, где полегче, где получше. И вот советы, которые нам дают, мы всегда выбираем. Мы всегда находим, как правило, не советника, а советчика. И слушаем, потому что советчики, они мыслят на человеческой мудрости. Понимаете, на чем мыслят советчики? На человеческой мудрости. А вот советники, которые есть Иисус Христос и Ему подобные, как Павел, они мыслят уже в духе силы, и тогда у них есть цель, чтобы утвердить тебя на вере, и они дают правильные слова, правильные советы. И они могут быть казаться тебе трудными и даже, может быть, невыполнимыми. Но тебе надо их исполнять, чтобы пришло благословение в твою жизнь. А если ты идешь по пути наименьшего сопротивления, тогда ты попался. Дьявол уловил тебя в свои сети. И вот это есть сыны противления, которые идут вот такими путями. И Павел наставляет церковь, он говорит в 7 стихе, «Итак, не будьте ихними сообщниками, потому что ты или говоришь, или слушаешь, принимаешь то, что говорят тебе. Ты уже являешься сообщником. Ты являешься сообщником. Если убийца, ему дали заказ кого-то убить, то сообщник убийца не только тот, кто убил, а тот, кто заказал убийство». Он также является сообщником. А если ему еще и помогали, то они также являются сообщниками не там, доставки оружия для убийства, а он является сообщником убийства. И мы должны оценить свою сущность, свою категорию, где я, в каком позиции я, куда меня Бог привел, что Бог от меня хочет. И первое, что мы должны сделать, мысли, и за ними же, как следствие, мы должны очистить свои уста. Запретить всяким гнилым словам в наших словах. Потому что мы, как Павел говорит, никогда да не обольщают вас пустыми словами, потому что это люди, которые пытаются тебя в чем-то убедить, найти для тебя какой-то оптимальный на человеческом мышлении вариант. И чтобы превознести себя, вот какой я хороший, как я классно посоветовал. И мы идем по пути наименьшего сопротивления и думаем, вот это хороший, вот это мне нравится такой совет. Мы забываем, что нам нужны советы библейские. Поэтому мы должны запомнить, что тот, кто наставляет других, запомните это или запишите, тот, кто наставляет других, он должен уметь быть наставляемым от других. Он не только должен уметь других наставлять, он должен уметь быть наставляемым и от других. Учить других, наставлять других – это мы любим. Но когда нам что-то посоветуют или наставят нас, тут мы сразу принимаем форму дикобраза. Все иголки встали и начинаем стрелять. Дорогие мои, нам надо этому учиться, и нам надо начать что-то делать. Поэтому тот, кто наставляет других, если ты наставляешь своих детей, ты должен уметь быть наставляемым тоже кем-то, пастырем, лидером, в конце концов, Словом Божьим, Павлом и Иисусом Христом. Это есть наше наставление. Это есть те, кто нас наставляет правильно. Если пастырь угождает твоей плоти и при этом нарушает закон Божий, то это не пастырь. Это тот, кто делает работу и собирает людей для того, чтобы было побольше количества. Большое количество побуждает его, чтобы было больше денег в церкви. Больше денег в церкви побуждает к тому, чтобы сделать свою церковь знаменитее в этом городе или где там еще. Но в духовном мире обозы ныне там. В духе-то они не двинулись, в количестве выросли, а в духе остались на месте. Это неправильное служение, это неправильное христианство. Это инфекция, которая заразила христианство много-много лет назад. Давайте не будем попадать под всякую инфекцию духовную, а будем двигаться в духе и в истине. Павел хочет, чтобы наша вера утверждалась не просто на словах человеческой мудрости. Поэтому бывают также слова провозглашения. Слова, которые мы провозглашаем. Это тоже очень нужно для нас разобраться с этим. Что мы провозглашаем очень часто вещи, которые мы не должны провозглашать. Мы иногда провозглашаем некоторые такие провозглашения, которые мы сами не понимаем, что мы говорим. Не даем себе отчет нашим словам. Мы делаем и думаем, что это такое сильное будет провозглашение. А на самом деле мы содрогнем воздух и возбудим только демонические силы. Мы не побудим действовать Бога через наши неправильные провозглашения. Поэтому существуют слова провозглашения. Правильные слова провозглашения, они возбуждают силу Божьего Духа действовать. Павел говорит, Божья любовь и его Дух, он действует во мне могущественно. Понимаете, что действовало в Павле и как действовало? Божья сила действовала могущественно. Поэтому правильные слова провозглашения, правильное провозглашение, оно возбуждает силу Божьего Духа действовать в нас. Когда Божий Дух действует в тебе, когда Божий Дух начинает в тебе что-то делать, ты не можешь удержаться на месте, ты не можешь говорить неправильные слова. Ты сразу принимаешь решение. Принятие твоего решения начинает очищать уста. Ты начинаешь лучше думаешь, сам себе говоришь, я лучше молчать буду, чем гнилое слово или слово паразит выйдет из моих слов. Я лучше вообще буду молчать. Это Дух Святой работает, когда ты делаешь такое принятие решения. Это правильное провозглашение, когда мы обращаемся к Богу и говорим, Господь, очисть мои уста. Но когда мы говорим, Господь, я им нагрубил, потому что они мне нахамили. Ты провозгласил в духовный мир, что ты такой же хам, как они. Понимаешь, что ты сделал и кем ты себя выставил в духовном мире? Но когда они тебе нахамили, а ты их благословил, или сказал, Господи, помоги им, очисти уста ихние, и пусть те слова, которые вошли в мои уши, чтобы они не остались во мне, не остались в моем сердце, ни в обиде, ни в чем-то другом, ни в мести какой-то. Ты произнес правильные слова, и в тебе возбудился Дух Божий. Ты победил любовью ихнее зло. Это Божий принцип. Но когда мы произносим слова неправильные, неправильное провозглашение, мы возбуждаем силу демонических духов, демоническую силу. И эта сила демоническая, она начинает действовать, она начинает что-то производить, она начинает кого-то трогать. Когда ты сказал своему мужу или жене что-то нехорошее, ты возбудил демонические силы, и эти демонические силы по твоему слову рады стараться сделать то, что ты сказал. Когда мы детям своим унижаем или еще что-то из-за того, что они плохо учатся, мы можем сказать плохое слово. Мы высвобождаем силу демонического духа. Поэтому не надо обзывать детей, надо наставить на правильный путь. Мы иногда своими словами такое говорим, что это просто ужасно. Мы должны помнить, что, знаешь, что производит взбивание молока? Что производит взбивание молока? Масло, правильно. А что произойдет, если я кого-то ударю в нос? Кровь пойдет. Видишь, как мы все понимаем. Но это не мои фразы, не мои слова. Это написано в притчах. 30 глава, 33 стих притчи. Притчи, 30 глава, 33 стих. Как взбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Понимаешь, что мы делаем своими устами? Мы возбуждаем гнев, производим ссоры. Ну и со всеми оттуда последствиями. Обиды, недоверие, любовь угасается и так далее. Что делать в таких случаях? И Библия нам дает конкретный ответ, что делать в таких случаях. На один стих раньше поднимемся. 32 стих. «Если ты в заносчивости своей сделал глупость или помыслил злое, то что нужно сделать? Положи руку на уста». Понимаешь? Мысль может прийти. Или дело ты какое-то сделал. То перестань выкручиваться, если ты уже накуролесил. Не обвиняй других. А если мысль пришла, то не говори ничего плохого другим. Положи руку на уста свои. Библия дает конкретный, четкий ответ, что прежде, чем что-то говорить или делать, надо сначала подумать. Я однажды рассказывал вам про эту женщину у нас на работе в прошлой проповеди, что у нее такие мысли, что она так улыбается, всех не любит. И однажды она меня не достала, конечно, но очень сильно доставала одна шифиня, та, что над ней шифиня ушла в отпуск, и это как бы командовала. Ну, дай руль не тому, кому надо, то на рифы сядет обязательно. И вот она начала меня доставать. Ну, я в смирении все делал, уже не было сил. И я уже и в любви, конечно, я сказал. Я вас очень уважаю, но вы взрослая женщина, и вам прежде чем что-то говорить, сначала надо подумать. Да? Все, это была война объявлена. Она тут же побежала звонить той шефине. Она требовала, чтобы та шефиня вызвала главного шефа. Ну, все кончилось хорошо. Шеф меня вызвал, пришел там на следующий день. Сказал, что пусть он один ко мне придет, без никого. Я пришел, он улыбался. И сказал, я все понимаю, но я хотел бы просто, чтобы был мир. Я говорю, я тоже все понимаю, я ей просто дал совет. Он говорит, да, это правильный совет, ну... И поморнул мне, подмигнул. Мы поняли друг друга. Я ушел. Да, но и во всяком случае она ко мне уже не подходит с такими глупостями. Я не говорю, чтобы вы делали такое. Я этому возмущу, я это рассказываю просто как случай. Поэтому мы должны понимать, что человек, прежде чем говорить, он должен сначала подумать. Прежде чем что-то говорить, если даже пришла мысль, сразу положи руку на уста свои, учит Библия. Не произнеси этого слова. Не произнеси плохого слова. Если ты что-то сделал, не обвини в этом кого-то, не занимайся клеветой. Не выкручивай себя, не оправдывай себя, но признай свою вину. Бог простит. Люди даже люди, когда ты чистосердечное раскаяние смягчает вину обстоятельств. Даже в судебном деле такое есть. И люди также они готовы простить, если ты говоришь правду. Если ты не начинаешь выкручиваться, обвинять других. Я знаю таких людей, которым сделаешь замечание, он сразу тебе начинает выкручиваться, обвинять всех. Всех. Все виноваты. А вот только он один прав. А молодежь смеется. Эх, что-то, наверное, задело их. Дорогие мои, мы должны понимать, что Бог нас сотворил такими, какими мы есть. Слава Богу, что мы слышим, говорим, видим. И, как удивительно, Бог дал нам почему-то один рот и два уха. Понимаете намек? Это значит, что ты должен слушать вдвое больше, чем говорить. Чего нам так этого не хватает? Мы так много говорим и так мало слушаем. Мы даже в общении с Богом не имеем времени Его послушать. Мы только Ему говорим. А вот послушать Его мы не можем. У нас не хватает времени. Потому что на молитву отведено у нас, может быть, пару минут. Может быть, больше, но эта молитва заполнена не слушанием, а говорением. Но нам даны два уха, один рот. Знаете, некоторым людям даны два уха, знаете для чего? Чтобы в одно ухо влетело, а вылететь куда-то что же должно, а в другое вылетело. Понимаете? Давайте мы посмотрим по этому поводу Псалом. 61 Псалом, 12 стих. И есть у кого учиться. Давид говорит: «Однажды сказал Бог, и дважды услышал я, что сила у Бога». Вы понимаете, что Давиду даны два уха, и он обоими ушами ловил слово от Бога. И когда в оба уха вошло сила от Бога, вылететь некуда было. Оно осталось в нем. В нем была эта сила. Он ходил, медведя рвал, льва за космы тягал, вышел против Голиафа и камушком его завалил. Вот сила у Бога, потому что она не вышла. Мы говорим: дай нам, Господь, силу. Бог дает тебе силу. И ушла. И ты опять бессилен. Господь, дай мне исцеление. А Бог говорит: я люблю тебя. А ты опять: дай исцеление. Он вот в одно ухо вошло, а в другое вышло. И ты не понял, что Бог тебя, оказывается, любит. Дай исцеление, верь мне. Я послал его тебе. Пошло, вышло. Почему? Потому что ты до сих пор не исцелен, потому что до сих пор имеешь нужду в финансах, потому что до сих пор у тебя проблемы с детьми, потому что до сих пор у тебя проблемы с мужем, с женой, потому что до сих пор у тебя проблемы на работе, до сих пор ты не можешь это слово от Бога оставить в себе. Потому что два уха. Если у тебя два уха, то возьми банан и в одно ухо засунь, чтобы то, что говорит Бог, оставалось в твоем разуме. Слово от Бога – это ценное. Слово от Бога – это ценность для нас. Поэтому, когда Давид говорит, что Бог сказал однажды, мне не надо повторять, я дважды слышу его, двумя ушами, всем своим естеством я принимаю, что сила у Господа, я доверяю ему, отдаюсь ему всем сердцем, всей душой ему отдаюсь. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я. Бывало ли у тебя в твоей жизни, чтобы Бог однажды сказал, а ты дважды услышал? Первое послание к Тимофею, с первого стиха. Первое Тимофею, с первого стиха. Павел пишет Тимофею, ученику своему, он сын его духовный был, он его очень любил, наставлял его, он доверял ему все служения, которые Павел поднял, он доверял их Тимофею. Тимофей был как заместитель его. И однажды Павел уезжал, и он пишет письмо Тимофею. И пишет: «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего». И дальше он переходит к делу. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Посмотрите, он говорит: я просил тебя, чтобы ты некоторых увещевал. Увещевать – это донести, это принести весть через свои уста, увещевай их. Потому что те, которые учили иному, они тоже доносили весть, учили кого-то. Они тоже говорили слова. Понимаете, какую силу имеют слова в нашей жизни? И что происходит благодаря нашим словам? Кто-то учит, кто-то увещевает, все слова, все провозглашение нашей жизни. И он говорит: я просил тебя быть в Эфесской церкви и в церквях Эфеса увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались, потому что они там что-то делают, да? И он говорит, что они там помимо того, что учат иному, чем они еще занимаются в церкви? И не занимались баснями и родословиями бесконечными. То есть, а ты откуда? Я оттуда. А из какого колена? А из колена того. А ты помнишь, что твое колено во времена Деворы, там 400 лет назад, когда надо было воевать, ты отсиживался в овчарнях, на пристанях, ты из того колена, ах ты такой, и начинается, что дальше мы читаем, которые производят большие споры, нежели большее назидание в вере. Вот так мы иногда занимаемся в современной, в нашей церкви, в современное время. Мы занимаемся вот этими спорами. А откуда ты? А с какого города? И да, а ты с Украины? А я с России. Война. Все, ненавижу тебя. О, а вы в России, там у вас там то, у вас там это. Да это у вас на Украине. А ты откуда? А я с Беларуси. А ты вообще иди картошку кушай свою сей. Ты вообще тут не в теме. И мы начинаем вот это вот заниматься болтовней. Болтовней. А вы слышали историю? А вы знаете, как у тех дома? А вы знаете, что он ему сказал? А вы знаете, чем закончилась ихняя ссора? А вы знаете? И Павел говорит, иди в эту церковь и расскажи им, чтобы они не болтали, не занимались баснями, не занимались родословиями. Это произведет в них споры. В итоге это произведет разделение в церкви. В итоге это не назидает их вере, а Павел говорит, чтобы вера ваша утверждалась. Он все для этого делает. Пятый стих. Павел говорит и отвечает, что такое цель? Цель увещевания, цель донести Слово Божье. Он говорит, цель же увещевания есть любовь. От чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. То, от чего отступив некоторые, уклонились в пустословие. Но он называет здесь, что такое цель увещевания. Цель увещевания – это любовь к людям. Это любовь не потому, чтобы тебя осудить, не для того, чтобы ты был подавлен, не для того, чтобы ты пришел в церковь, и тебе возник вопрос «Русь, Россия, Украина» или еще там что-то. Понимаешь? Это любовь. Какая разница мне, откуда ты приехал? С Украины, хоть с самой Японии приедь, хоть откуда приезжай. Если мы с тобой в единстве духа, то какая мне разница, какого ты цвета кожи или какой ты национальности? И вот он говорит, цель увещевания, то есть увещевание – это то, чтобы принести благую весть им, рассказать о любви Божьей, рассказать об отношениях с Богом, чтобы правильные отношения были в семье. Это есть любовь от чистого сердца и доброй совести. Вы помните, мы читали о чистом сердце и доброй совести? Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены их ум и совесть их осквернена. Мы читали это в Титу в самом начале. И вот эти люди, они говорят, что знают Бога. И тут Павел, вспоминая, пишет ему это письмо, и он говорит, это любовь от чистого сердца. Не просто говорить, что ты знаешь Бога. Так говорят все, так даже бесы говорят, что знают Бога. Но он говорит, что цель увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести. С чистыми мыслями, с правильными словами. То есть ты уже очищен. С сегодняшнего дня ты уже понимаешь, что значит гнилые слова. С сегодняшнего дня ты понимаешь, что нельзя говорить много. Нельзя задавать глупый вопрос. С сегодняшнего дня мы много чего понимаем. Потому что те, которые не понимали, они в 7 стихе написано, они желали быть законоучителями. Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Понимаете, как мы хотим быть учителями всегда? Кого-то учить, кого-то... Я еще раз говорю, так делают многие. Они кого-то учат советом, основанными на человеческой мудрости. Поэтому мы должны сделать выводы, что не учи других. Не учи других, пока сам не научишься духовной глубине Писания. Можешь записать это. Не учи других, пока сам не научишься духовной глубине Писания. Дети всегда, и мы так, я помню, говорим, может, нынешние дети не так говорят, не учи ученых. Родители что-то говорят тебе, или там старшие, а ты сразу, не учи ученых. Я и так все знаю, я сам все знаю. Поэтому не учи других, пока сам не научишься духовной глубине Писания. Не надо тебе это делать. Потому что рано или поздно ты уведешь себя и уведешь кого-то. И Библия говорит, что если слепой ведет слепого, то не оба ли упадут в пропасть? Не оба ли упадут в пропасть? Кому приходит Бог и говорит? Кому Бог может прийти и говорить? Тем, кто говорит, или к тем, кто слушает его? Как вы думаете? А? Кто слушает его? Аминь. Бог приходит к тем, кто его слушает. Потому что Бог, он настолько, ну, образно говоря, воспитан, он настолько деликатен, что если ты все время говоришь, он не перебьет тебя. Он просто будет ждать, да когда ты уже закончишь, чтобы я мог сказать тебе что-то. А мы говорим, закончили говорить в молитве, тут же перешли на пустословие. Пустословие заканчивается, мы переходим к басням. Басни заканчиваются, переходим, а ты откуда, с этими, как там, родословие это? Родословными бесконечными, басни и родословиями бесконечными, родословия бесконечные. К этому переходим. Мы всегда к чему-то переходим, потому что мы созданы говорить. Но мы должны понять, что мы верующие люди, что мы созданы не только, чтобы говорить, но и чтобы слушать. И вот когда ты научишься слушать, тогда Бог будет говорить. Понимаете? И Бог будет говорить каждому из вас, когда мы научимся слушать Его. Нету ни одного человека, который принял Иисуса Христа, к которому Бог бы не говорил. Нету, вернее, к которому Бог бы не хотел говорить. А если не говорит, то задумайся, почему Бог тебе не говорит? Может, тебе надо задуматься о том, что научен ли я слушать? Может, тебе надо задуматься о том, что, может, мои уста не то скажут, что Бог скажет, или не воспримут то, что Он скажет? Потому что Бог не скажет тебе что-то такое, что тебе будет льстить твоему греху, твоим ошибкам, прегрешениям. Ничего Он такого не скажет. По шерсти не погладит, когда в твоей жизни что-то не так. Когда уста не очищены, Бог не скажет тебе слова. И мы должны это понимать. Очень хорошо об этом понимал Исаия, в 6 главе, 5-7 стих. Насколько он понимал, насколько он слушал Бога и был богопослушник, насколько он хотел слышать Бога и насколько он его боялся, что он говорил, что уста мои осквернены, я не могу говорить твое слово. Бог говорит, скажи народу моему, Иеремия, Исаия говорит, и сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Понимаете, дорогие мои, единственная жертва, которая удовлетворила Отца, это был Иисус Христос, Его святая кровь. Его святая кровь, которая омыла этот жертвенник. И сегодня к твоим устам преподносится уже не уголь с жертвенника, а святая кровь Иисуса Христа, которая очищает уста твои. Положи руку твои на уста. И когда в наших собраниях, мы не делаем это в воскресном служении, но это на каждых домашних группах, на других служениях, мы всегда делаем причастие. Мы к своим устам прикладываем святую кровь Иисуса Христа, пьем. И тело Его Христа. И после этого нам еще поворачивается язык сквернословить или что-то говорить, или осуждать. Так вы извините меня. Так что вы делаете со святостью Божьей? Что вы делаете со святыней Божьей? Со святой Его кровью? Нам надо об этом задуматься. Нам надо это понять. Что значит для нас наши уста? Что значит наши слова? Наши провозглашения. Я еще раз говорю, лучше просто молчи. Знаете, в православии есть такие люди, которые где-то, может, согрешили, и они дают обет молчания. Они полностью закрывают свой рот, вообще ничего не говорят. Я никого это не надо делать. Не вздумайте это делать, я не к тому это говорю. Но в этом есть какая-то доля того, что человек настолько богобоязнен, что он все, он дает Богу обет, он лучше вообще всю жизнь будет молчать. Ему Бог дал говорить, но он делает неправильно, что молчит, конечно. Но ему просто надо не обет молчания, а обет правильного провозглашения, правильных слов. Вот какой обет мы должны давать Богу. Нам это надо делать. Тебе надо сегодня принять это решение. Быть таким. Лучше не говори ничего Богу, не обещай ничего, чем ему пообещать, сказать и не сделать. Это будет то же самое пустословие. И когда он, Павел, вспоминая о пустословии, он говорил, что никто да не обольщает, ибо знаете, что никакой не блудник, ни те, кто пустословый, ни те, кто смехотворством занимается, ни чистый, ни любовь, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. То есть ты не получишь спасение. Ни Павел, ни я, ни Иисус Христос не заинтересован в том, чтобы ты утратил спасение. Да и ты сам не заинтересован в этом. Кто хочет, придя в церковь, и сказать, что я не хочу быть спасенный? Раз ты приходишь в церковь, значит, ты хочешь быть спасенный. Иначе бы ты просто сказал, идите вы со своей сектой. Правда? Значит, ты понимаешь, что тело-то умрет, а душа где будет проводить твою вечность? Ты это понимаешь, что тебя ждет вечность. Но где она будет? В аду, где плач и скрежет зубов, где постоянно у тебя будет боль, постоянно будет это давление. Или тебе надо в небеса, где будет постоянная слава Божья. И твои уста, они определяют тебя. Твои уста определяют, и Павел говорит, что не имеет наследия в Царстве Христа и Бога такой человек с грязными устами. Поэтому мы должны сегодня начать работать над собой, начать, как говорится, фильтровать то, о чем мы говорим, начать задуматься об этом, что мы говорим вообще, даже с неверующими людьми, когда мы общаемся. У нас есть люди, есть знакомые, друзья на работе, ну, извините, но мат-перемат. Но это не означает, что и я должен с ними так же говорить. Это не означает, что я должен опуститься на их уровень и быть таким же, как они. Я понимаю цену крови Иисуса Христа, я понимаю цену искупления, и меня тот уровень не устраивает. Поэтому мы должны молить Бога, чтобы Он взял этот уголь с жертвенника и приложил к нашим устам. Уголь, который есть кровь Христа, чтобы наши уста были очищены, чтобы мысль, если приходит, то успей положить руку на уста свои. Чтобы еще, как говорится, в зародыше этой мысли, чтобы ее уже искоренить из своего разума. Поэтому мы сегодня должны задуматься не только уже о мыслях. Это было у нас на прошлой неделе. Сегодня мы уже задумаемся о словах наших. Давайте мы склоним наши головы и придем к Богу в молитве. Иеремия, пророк Божий, Исаия, простите, опять Иеремия, пророк Божий, он имел личное отношение с Богом. Бог через него могущественно действовал. Но он говорит, я не могу, я человек с нечистыми устами. Что уже говорить о нас, когда мы ходили в этом мире, блуждали все как овцы, на своих путях каждый. И при этом говорили, я знаю Бога, я даже свечку иногда ставлю, я праздную Пасху, Рождество. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе сейчас в молитве, мы сокрушаем наши сердца во имя Иисуса Христа, Господь.